Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Владимир Путин сегодня встретился с российскими олимпийцами. Глава таможенной службы Андрей Бельянинов признан свидетелем по делу о контрабанде алкоголя. В Киеве проходит всеукраинский крестный ход мира и любви. Украинский Минфин назвал российский долг в 3 миллиарда долларов политическим и не требующим возврата. К 2025 году всем гражданам России будет присвоен уникальный 12-значный номер. В России растет число граждан, экономящих на еде. Скандальное интервью Антона Цветкова породило в СМИ обсуждение о допустимом уровне самообороны при изнасиловании. И Хиллари Клинтон стала официальным кандидатом на президентских выборах в США от демократов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин сегодня встретился с российскими олимпийцами и сделал ряд заявлений. Он говорит, что ситуация вокруг российских спортсменов вышла за рамки правового поля и здравого смысла. По его словам, недальновидные политиканы не оставляют спорт в покое. Это цитата по агентству РИА Новости. И вот заявление Владимира Путина.
Недальновидные политиканы не оставляют в покое и спорт, хотя как раз спорт призван сближать народы и сглаживать имеющиеся между странами противоречия. А сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и, собственно, здравого смысла. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые так называемые двойные стандарты и несовместимый со спортом, да и вообще со спортом. Справедливостью и элементарными нормами права принцип коллективной ответственности или, как было сказано, отмену презумпции невиновности. Похоже, что люди, которые так говорят, даже не понимают, о чем они говорят. Незаслуженно пострадали не только многие наши атлеты, против которых так и не было выдвинуто никаких конкретных, хочу подчеркнуть, никаких конкретных доказательных обвинений. Фактически наносится удар по всему мировому спорту и по Олимпийским играм. Ведь очевидно, что отсутствие российских спортсменов-лидеров по многим дисциплинам заметно снижают, будут снижать накал борьбы, а значит и зрелищность предстоящих соревнований. А мы-то здесь в России, хочу вас заверить в том, что мы-то здесь в России будем наших спортсменов-лидеров смотреть как на победителей Олимпийских игр со всеми вытекающими отсюда последствиями административного и материального характера. Думаю, что и ваши коллеги из других ведущих спортивных держав мира понимают, не все говорят об этом открыто, понятно, но все понимают, что качество, проба их медалей будет другой. Ведь одно дело выигрывать у равных, сильных соперников, и совсем другое соревноваться с теми, кто явно ниже тебя по классу. У такой победы совсем другой вкус или, может быть, безвкусица. По большому счету речь идет об угрозе и дискредитации самих принципов равенства, справедливости, взаимного уважения, прав так называемых чистых спортсменов. По сути, это ревизия или попытка ревизии, во всяком случае, идей Пьера де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр.
Это президент России Владимир Путин, его заявление на встрече с олимпийцами. Тем временем глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу в своем письме уточнил, что решение об отстранении 67 спортсменов принято на основании правил ЯФ и утверждено КАС. Это арбитраж спортивный. Он говорит, что мы получили письмо от министра спорта России Виталия Мутко с просьбой пересмотреть вопрос допуска российских атлетов. В своем ответе мы указали, что критерии допуска спортсменов на Олимпиаду утверждены спортивным арбитражным судом. С нами на связи президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, который был на сегодняшней встрече в Кремле. Михаил Геразич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам встреча? Что обсуждалось? Как итоги?
Итоги?
Да.
Все ребята вышли, девушки, спортсмены, которые специалисты, тренеры, которые были воодушевлены поддержкой президента. Он сказал очень понятные, очень теплые, значимые для каждого спортсмена слова, для каждого тренера. Конечно, даже там, поделившись впечатлениями, ребята высказывают действительно желание сражаться, желание своими выступлениями, своей самоотдачей оказать поддержку, в том числе тем спортсменам, которые, к сожалению, не смогли попасть в окончательную заявку олимпийской сборной.
Каков настрой на Олимпиаду в связи с тем, что сейчас спортсмены
готовы,
переходят?
Ребята готовы, настрой боевой, они продолжают подготовку. Будут сделать все от них зависящее для того, чтобы им гордились их родители, земляки, чтобы ими гордилась наша страна, болельщики, чтобы ими гордился наш президент.
Морально готовы к тому, что будет повышенное внимание, как со стороны, может быть, медиков, со стороны
инспекции? На Олимпийских играх всегда повышенное внимание. Повышенное внимание, естественно, к этому специально никто не готовится, но я надеюсь, что с этими вызовами мы в том числе и справимся. Сегодня президент сказал очень простую и понятную жизнеутверждающую формулу в итоге своего выступления. Он сказал о том, что для того, чтобы доказать свою правоту, доказать свою состоятельность, надо быть сильнее.
А, Михаил Игоревич, каких результатов спортивных именно ждать?
Ну, естественно, чем больше будет звучать гимн нашей страны, подниматься флаг нашей страны, мы будем испытывать, убежденся, страна будет испытывать и чувство радости и гордости за наших спортсменов.
Медальный план есть?
Как такового детального разбора по медальным планам сегодня не идет.
Спасибо, принято. Михаил Мамиашвили был с нами на связи. Он президент Федерации спортивной борьбы России и олимпийский чемпион. Тем временем Международной федерации по летним видам спорта, которым Международный олимпийский комитет делегировал право не допускать до игр 2016 года уже отобравшихся на них российских спортсменов, продолжают сокращать численность делегации нашей страны. По состоянию на утро среды до Олимпиады допущен 161 российский атлет из заявленных 387. 109 спортсменов уже точно не выступит в Рио. Еще 117 пока находятся в подвешенном состоянии. Среди потерь это 67 легкоатлетов, 27 гребцов, 7 пловцов, представитель парусного спорта и пятиборец. Решение об отстранении ожидается в отношении одного борца, 3 велосипедистов и 2 тяжелоатлеток. Всего 109 человек. Однако этот список практически наверняка будет расширен, отмечает агентство «Эрспорт».
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, у которого дома и в офисе накануне прошли обыски, он проходит свидетелем по уголовному делу о контрабанде элитного алкоголя. По информации «Коммерсанта», обыски в загородном имении Бельянинова проводились как неотложное следственное действие. Во всяком случае, суд санкцию на него не давал. Для самого главы ФТС визит правоохранительных органов стал полной неожиданностью. Ничего запрещенного, оружия, наркотиков у руководителей ведомства не нашли. Что касается различных часов, картин драгоценностей и крупных сумм наличными, это 9,5 миллионов рублей, 390 тысяч долларов, 350 тысяч евро, то следствие намерено выяснить, насколько законно они оказались у Бельянинова. Сам чиновник заявил, что это его частные личные накопления. С нами сейчас на связи юрист, специалист по борьбе с коррупцией Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А то, что сейчас происходит, то, что мы наблюдаем, это скорее действительно борьба с коррупцией, самоочищение, это фраза Владимира Маркина, или это какие-то междоусобные внутрикорпоративные войны?
Ну, мне кажется, что это именно внутренняя перестановка кадров, ввиду того, что таможня – это дело очень сложное и высококоррумпированное, ввиду того, что растамаживаются, приезжают одни товары, растамаживаются другие. И там и документный оборот, и денежный оборот колоссальный. И здесь отследить действительно, кто прав, кто виноват, очень тяжело. И здесь вытащили конкретный локальный случай, вот, который касается алкоголя, и начали его, что называется, раскручивать.
Но если это борьба такая внутрикорпоративной перестановки, зачем это делать так? Зачем показывать, как этот человек живет? Ведь появлялись же сообщения, да, было заявление об отставке, например. Ну, уволили бы тихо. Зачем так это делать?
Ну, я думаю, что предложение какое-то было озвучено, когда на это предложение не было ответа, либо ответ был не тот, которого ждали, началась развиваться вот эта ситуация, которая как бы привела к освещению в СМИ, а после, ну, неизвестно к чему приведет, скорее всего, к заявлению на увольнение либо к уголовному делу.
Ну, все же, а что тогда считать борьбой с коррупцией? Или, может быть, это одно другому не мешает? Есть и борьба внутрикорпоративная, действительно, одни люди сменяют других людей, но при этом и борьба с коррупцией тоже идет, нет?
Ну, борьба с коррупцией, конечно, она сама собой прилагается к данному делу, потому что оно касается, в первую очередь, коррупции, но во всем мире коррупция, ее победить практически, ну, невозможно. Она существует, тем более в высших эшелонах. То есть она не выглядит как там дача взятки или отката, она выглядит больше как попечительство там бизнеса близких и бизнеса какого-то сопроводительного, да, он не всегда подразумевает под собой именно какими-то денежными, что называется, обогащением, да, здесь возможно, что просто развивают свой белый бизнес, и этому бизнесу просто не мешает никто.
А где признаки того, что это все-таки не узконаправленная борьба с той же самой коррупцией, а именно какие-то корпоративные разборки?
Ну, потому что если бы хотели эту ситуацию развить, уже бы по факту заведенного уже дела по алкоголю и по факту обыска, ведь на обыск в любом случае был нужен ордер, по факту найденных денег могли бы уже как-то привести и приплести к ситуации конкретно с данным уголовным делом. И выписать также ордер на арест на период следствия. И тогда, конечно, это уже было бы конкретная зачистка и конкретная борьба с коррупцией.
Вот интересно, после того, как вся страна увидела, как живет главный таможенник, даже если он окажется абсолютно кристально чист перед законом, но вот эти вот деньги в коробках из-под обуви, они запечатлены в памяти, оставят ли его во главе ведомства или же все же уберут?
Ну, вы поймите, если сейчас начнут как бы в рамках закона спрашивать, откуда взялись эти деньги, да, возьмут все, что называется, подоходные декларации, посмотрят там заработки всех членов семьи, скорее всего, появятся некие договора займа, договора дарения, которые оправдают нахождение этих средств у этого человека, да, и как бы, ну, этот вопрос будет сам собой закрыт, а, как известно, у нас шумиха поднимается, ну, и через месяц она уже стухает, люди обо всем забывают. А если за эту ситуацию решат подогреть, как-то найти происхождение этих денег с точки зрения там коррупционной составляющей, то, конечно, здесь вполне возможно возбудить уголовное дело, опечатать эти деньги и начать уже поднимать все переписки, все прозвоны, все почта, пытаться найти происхождение именно нелегально этих денег.
Спасибо. Принято. Алексей Петропольский был с нами на связи. Он юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Что касается предыстории. Обыски проводились также в центральном здании ФТС на Новозаводской улице. Следователи работали как в кабинете Бельянинова, так и в кабинетах двух его заместителей, Андрея Струкова и Руслана Давыдова. Аналогичные следственные действия прошли в офисе компании, страховая компания «Арсенал», президентом которой числится Сергей Лобанов, ранее работавший советником Бельянинова. Коммерсант, ссылаясь на знакомые ситуации источники, утверждает, что после обысков главу ФТС допросили в качестве свидетеля. После допроса этот статус сохранился. В каком статусе находятся его замы, не уточняется. После того, как стало известно о следственных мероприятиях с участием Бельянинова, в СМИ появились слухи, что он еще полгода назад написал заявление об отставке. Официальных подтверждений этой информации пока нет. Но и обыски у Бельянинова прошли в рамках расследования дела о контрабанде большой партии коньяка «Курвуазье» 1912 года, провезенного через порт Усть-Луга под видом строительного герметика. Обвинения по нему предъявлены генеральному директору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, его заместителю Борису Каревскому и еще ряду лиц.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Более 10 тысяч верующих после завершения всеобщего молебна на Владимирской горке в Киеве направились крестным ходом в Киево-Печорскую лавру. Об этом ТАСС сообщает. Митрополит Ануфрий наказал верующим продолжать молиться за мир на Украине. Священнослужители несут иконы, шествие проходит мирно, без происшествий. Но вот этот всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину начался в Святогорской лавре на востоке страны еще 3 июля. На западе Украины начался 9 числа. И накануне в двумя колоннами с востока и запада верующие вошли в Киев. От мест ночевок на территориях православных храмов в среду утром их привезли автобусами к месту молебна. Замглавы синодального отдела Украинской православной церкви Московского патриархата по делам молодежи Максим Костенко с нами на связи. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, как проходят мероприятия, сколько людей, какие еще мероприятия планируются?
Вы знаете, сегодня, конечно, был настоящий триумф. Около 100 тысяч людей сегодня прошли с Владимирской горки к Киево-Печерской лавры. Потому что шествие вышло в 13:30. И на тот момент, когда я еще наблюдал за шествием, практически половина четвертого, люди еще шли. Представляете, какие-то объемы, какие-то массы людей. Вот. Сейчас в Киево-Печерской лавре идет служба, там находятся святыни, которые пронесли через всю Украину, чудотворные иконы Почаевской Божьей Матери и Святогорской Божьей Матери. И предполагается, что люди, гости Киева, жители Киева смогут потом туда подходить для того, чтобы поклониться святыням, приложиться. Но самое важное то, что очень много киевлян сегодня влилось в крестное шествие, и была полная поддержка. Люди сегодня просто, ну, невзирая на все ограничения, невзирая на металлоискатели, на пропускной паспортный режим, они поддержали Украинскую православную церковь, потому что они видели, что эта церковь реально идет за мир, за единство Украины. Очень важно отметить, что уже в самом крестном ходе произошло объединение Украины. Шли люди совместно из Тернополя, из Львова, из Луцка, из Донецкой области, из Запорожья и так далее, и так далее, и так далее. Они шли вместе, как единое целое. Не было никаких политических споров, дрязг. Они шли и молились за мир в Украине. Я думаю, что это сегодня прекрасно увидели все наши граждане, вся Украина, что этот ход, который гремели, который рассказывали, что сюда придут псковские десантники, что придут диверсанты, что придет сюда российская армия для того, чтобы свергнуть вот российский режим, что оказалось большой грязной инсинуацией.
Есть ли провокации, Максим, которые... Максим? Есть какие-то провокации?
Знаете, по поводу провокации, вы знаете, сегодня с утра были жалкие попытки сделать определенные провокации. Сегодня утром на ступеньках Украинского дома, это Европейская площадь, которая прилегает к Владимирской горке, там каким-то образом оказались активисты с плакатами самодельными и украинским флагом, которые выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Украинской православной церкви. Возникает вопрос, как они пошли через металлоискатели, как пропустили их с этими плакатами. Ведь это, извините, очень довольно-таки большие вещи и спрячешь в карман. Потом были провокаторы, которые пытались, вот мне рассказали только что очевидцы, участники крестного хода, которые стояли возле металлоискателей, рассказывали, что их пытались вывести из себя, спровоцировать определенные люди, которые ходили и рассказывали, мы повалили ваши памятники, мы вашу церковь уничтожим, готовьтесь. То есть они пытались вызвать агрессию, но наши прихожане ответили так, как они отвечали во время шествия в Борисполе. Они отвечали, Христос воскресе, воистину воскресе, Господи, спасибо. Не было никакой агрессии.
Спасибо, да, принято. Спасибо, Максим. Коротко. 10 секунд у вас.
Я хочу сказать так, что этот крестный путь показал, что наша церковь не просто жива, она поддерживается украинским обществом, что народ с нашей церковью. И это самая большая победа сегодняшнего дня.
Спасибо. Максим Костенко был с нами на связи, замглавы синодального отдела Украинской православной церкви Московского патриархата по делам молодежи. Рассказал, как вот этот вот всеукраинский крестный ход проходит. Но сейчас то, что мы видим на лентах информационных агентств, что участники крестного хода собираются в Киево-Печерской лавре на всеночное бдение. Сейчас с нами на связи директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, вот в чем, скорее даже политический, наверное, общественно-политический смысл этого мероприятия? Как вы его понимаете?
Ну, я понимаю, я вообще не знаю, значит, ставили ли организаторы такую перед собой цель, но мне кажется, что эта акция она способна как-то повлиять на общественное настроение вообще, в принципе, быть, что ли, таким переломным моментом. Дело в том, что не только общественное, но и настроение политического класса. Дело в том, что до этого события, когда много тысяч людей собрались в центре Киева для того, чтобы молиться за мир и единство страны, что вызывает дикую ярость как бы украинских националистов и сторонников партии войны, так называемой, вот, что это впервые вот так много людей собралось, которые как бы оппонируют той позиции. Uh-huh. За эти два года принято было считать, что это их как бы поле, на котором только они могут играть. Только они могут собирать много людей, кричать всякие кричалки оскорбительные для России и так далее. И вдруг оказывается, что много людей спокойных, значит, я бы даже сказал, что это вообще похоже на подвиг, поскольку в такую жару сумасшедшую пройти такие огромные расстояния, да еще и с малыми детьми.
Но это может что-то изменить? Это может что-то изменить? Может быть, в политическом поле, в сознании?
Знаете, само по себе, может быть, трудно сказать, насколько это будет существенно влиять. Но мне кажется, что это один из элементов, который может двигать ситуацию. Я бы сказал так, что мы сейчас, до этого события, у нас был абсолютный перевес в общественной активности партии войны. Сейчас оказывается, что может быть партия мира, а вот этот крестный ход, это и есть партия мира.
Спасибо, принято. Спасибо, Михаил Борисович. Да. Я прошу прощения, у нас очень мало времени. Михаил Погребинский был с нами на связи. Он директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Украинский Минфин назвал российский долг в 3 миллиарда долларов политическим и не требующим возврата. Украина не должна возвращать России эти деньги, которые были получены во время правления Виктора Януковича накануне Евромайдана. Об этом в эфире «Эспрессо ТВ» заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
3 миллиарда задолженности еще не структуризированы так, как мы предложили России. Для меня сейчас необычайно важно, чтобы мы отстояли нашу позицию в суде. Там наша позиция выражена совершенно четко. Это был политический кредит, который нас заставили взять. После того, как мы решим этот вопрос, я уверен, что вопрос о реструктуризации долга будет закрыт.
Ну, Данилюк говорит, что это был министр финансов Украины Александр Данилюк. Он говорит, эти средства в то время могли пойти на различные выплаты в государстве. Ну и в начале мая украинский президент Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. При этом в Киеве заявили, что принимают во внимание позицию Международного валютного фонда, который настаивает на погашении долга Украины перед Россией, что считается одним из условий для продолжения программы финансовой помощи. Киев сообщал, что погасить этот долг не может. И вот что сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Семенов.
Кредит выдавался на понятных условиях, под понятные задачи. Более того, Украина эти деньги ждала. Украине эти деньги были необходимы. Без этих денег, возможно, правительство совершило бы дефолт. Они этими деньгами воспользовались, полностью их потратили. И теперь говорит, что это просто политический кредит. Но если эти деньги были не нужны, ну вернули бы их. Какие проблемы? Сейчас же проблема в том, что они их потратили и вернуть не могут. Поэтому эти деньги никак нельзя назвать политическими. Другое дело, что это и не коммерческий кредит, потому что выдавался государством государству. Поэтому это нормальный займ, который Украина должна вернуть России. Мне кажется, тут не может быть разночтения. Я думаю, что у нас сейчас все действия правительством совершаются. Разбирательство идет в лондонском суде. И, как мне видится, суд однозначно примет решение о том, что это суверенный долг Украины, и он должен быть России возвращен.
Это Владимир Семенов, он зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Напомню, что Минфин Украины в январе выразил готовность к переговорам с Россией по реструктуризации задолженности. Но сегодня ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он говорит, что Москва оставляет за собой право реагировать на отказ Киева вернуть 3 миллиарда долларов в юридической плоскости для защиты суверенных коммерческих интересов. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Поток», и мы продолжаем. К 2025 году всем гражданам России будет присвоен уникальный 12-значный номер. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Единая база данных о живых и мертвых гражданах будет, и скончавшихся гражданах будет основана на информации органов ЗАГСа и других государственных ведомств, в частности, Федеральной налоговой службы. Об этом тоже Медведев рассказал. Идею супербазы разрабатывает Министерство финансов. В ведомстве объяснили, что создание единой базы позволит людям взаимодействовать с государством на основе любого удостоверения личности, а также исключит дублирование и искажение информации. В базе данных будут содержаться основные сведения о гражданах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, для умерших дата смерти и основные индикаторы типа номера паспорта, ИНН, СНИЛС, водительского удостоверения. В Минфине допустили, что в базе будет и другая информация, например, о месте жительства, учебе, о работе, о судимости и так далее. С нами сейчас на связи интернет-омбудсмен при президенте Дмитрий Маринчев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Дмитрий Николаевич, ну нужно присваивать каждому уникальный номер или нет? Если нужно, то зачем?
Вы знаете, это абсолютно важная и нужная вещь, потому что единый реестр граждан, он позволит решить огромное количество проблем на государственном уровне, связанных с межведомственным взаимодействием и с информацией, которая в системе и в государстве хранится у человека, и уберет большое количество ошибок. Ну, например, вот мы сейчас все жалуемся на то, что у нас какие-то дублирующие штрафы возникают в системе, их приходится оплачивать. У нас возникают там какие-то автомобили, которые мы давно продали, а нам начисляют налоги. И нужно понимать, что там налоговая получает от разных ведомств эти данные там и по недвижимости, и по участкам земельным, и по налогам. Что с человеком происходит. Когда будет единый реестр, то все записи о человеке будут централизованы. И, соответственно, все ведомства будут получать из единого уникального хранилища эту информацию. Конечно же, это упростит и процедуру взаимоотношений, и взаимодействия, и уменьшит радикально сможет количество ошибок.
Правильно ли мы понимаем, что жизнь будет выглядеть таким образом? Исчезнут многочисленные бумаги, а будет просто один номер?
Ну, в принципе, да, конечно же. Но с точки зрения IT, информационных технологий, это совершенно не уникальная система. Все компании, так или иначе, связанные с большими массивами данных, с обработкой уникальных записей, они так работают. Ну, возьмите там, грубо говоря, вот тот же Facebook, да, и социальную сеть, вы в нем зарегистрированы. Сейчас вы можете зарегистрироваться с помощью этой учетной записи на большом количестве ресурсов. При наличии уникальной записи в цифровом едином реестре государственном, коммерческие компании могут точно так же с помощью этого логина и пароля, вернее этой записи, регистрировать в своих системах вас как гражданина. Это упростит систему оплаты различных сервисов, вашей идентификации. То есть это на порядок более качественные с точки зрения хозяйствующих субъектов.
Но, Дмитрий Николаевич, вот здесь интересно. Понятно, IT-индустрия, она работает быстрее и предлагает усовершенствованные какие-то варианты, нежели, как идет, например, сама же компьютеризация всего государства. Успеют вот до 2025 года?
Вы знаете, вот здесь вот как раз я лично считаю, что 2025 год – это неправильный год, который написан в поручении. Нужно было написать 2020 максимум, потому что для реализации этой задачи 8 лет – это слишком много. Вот здесь мы скорее получим уже эффект такой нехороший, потому что сама по себе задача при современных технологиях несложная. То есть там существует блокчейн, да, который позволяет 100% идентифицировать, записывать и верифицировать транзакции. Существует, соответственно, уже много систем, которые делали все то же самое. И, естественно, перевести все в цифру, централизовать, это от проекта до реализации, ну, больше 3 лет точно не надо.
Спасибо. А далее? Да, спасибо. Дмитрий Маринчев был с нами на связи, он интернет-омбудсмен при президенте. Говорит, что это очень удобная структура. Если она заработает к 2025 году, а Дмитрий Маринчев считает, что должна заработать и пораньше, когда каждому гражданину будет присвоен свой уникальный, но 12-значный номер. Вот реакция на такую идею, на такое распоряжение соучредителя общественной организации «Родительский комитет Ставрополья» Александра Джамбатова.
У нас уже не один уникальный номер каждому присвоен. Для чего присваивать еще один, вообще непонятная идея. Если вы в курсе, каждый человек сегодня, который состоит в базе пенсионного фонда, имеет уникальный номер СНИЛ. И каждый раз нам присваивая еще какой-то номер, нас уверяют, что они уникальны и для чего-то они нужны. И для чего нам столько номеров? Я не понимаю этого. Я не вижу в этом смысла никакого. И вообще я считаю, что таким-то образом ограничить наши права как граждан. Просто я не вижу целесообразности никакой в присвоении этих номеров. Для чего убирается информация о гражданах? Как же закон о защите персональных данных? Постоянно правительство этими вещами манипулирует. Я не хочу жить в обществе тотального контроля. Правительство постоянно манипулирует какими-то вещами для нашего удобства. Нам уже для нашего удобства организовали государственные услуги. И чего? Это кому-то удобно? Или это как-то работает эффективно? Мы за это платим. Сейчас мы тоже будем платить за что-то, неизвестно за что. Я даже не сомневаюсь, что в итоге чем-то выберемся для граждан. Ничем хорошим. Вся эта проблема в чем? В том, что государство, вернее, чиновники и правительство, не ассоциируют себя с гражданами страны, как гражданами одной страны. Они работают конкретно на вненациональные структуры. И управленческие, и финансовые. Никто не работает на благо именно России. Идет универсализация налогового законодательства, финансового законодательства. Для чего это делается? Для того, чтобы уничтожить Россию как субъект вообще государственный. Это процесс глобализации. Раньше как при Советском Союзе жили? Не было никаких номеров, нормально людей идентифицировали. То есть есть показатели и признаки у каждого гражданина, которые абсолютно уникальны. Год рождения, фамилия, имя, отчество, место рождения. И нормально работали все абсолютно структуры, начиная от пенсионного фонда, заканчивая МВД. А сейчас номеров столько, сейчас и прописку не отменили. Я не знаю, какого только контроля не придумали, в том числе и о тех, которых мы не знаем. Это же общество абсолютного контроля. Есть часть, я считаю, людей, которые узурпировали в стране власть, исполнительную, законодательную и экономику. Им нужно стадо. Нас превращают в стадо. Пронумерованное. Скоро воткнут нам под кожу чип, и ты не смей потом не дернуться, ни слова сказать против правительства, ни критиковать не имей права, ничего не имей права.
Это соучредитель общественной организации «Родительский комитет Ставрополя» Александр Джамбатов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России растет число граждан, экономящих на еде. Из мониторинга Высшей школы экономики следует, что более 41% жителей страны признались в том, что им не хватает денег на покупку еды и одежды. Показатель субъективной бедности, это формулировка такая, вырос до 19%. Из свежих данных Высшей школы экономики следует, что все больше граждан считают себя бедными. В июне доля населения, у которого не хватает денег на покупку одежды или продуктов питания, выросла до 41,1%. В мае было 40%. Ведущий научный сотрудник Центра семейной политики и качества жизни Института социальной политики Высшей школы экономики Светлана Бирюкова с нами на связи. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поподробнее расскажите, пожалуйста, об этом исследовании и какие выводы можно сделать на основе полученных данных.
Вы знаете, у нас уже четвертый номер сейчас мониторинга вышел. Это регулярное такое издание у нас. И тот показатель, о котором сказали вы, он на самом деле не очень сильно изменился от мая к июню. Действительно, мы зафиксировали рост, но, как вы правильно отметили, примерно на 1%. Это не так много по сравнению с тем, что мы наблюдали в 2015 году. Тогда данные ВЦИОМа, которые они самостоятельно собирали, показали рост почти в полтора раза. Uh-huh. Так что вот этот показатель, он сейчас у нас относительно стабильный. Те 4 месяца, которые мы подробно наблюдаем за всеми показателями, он почти не меняется.
Ну вот есть данные Росстата, а есть результаты исследования, проведенного Высшей школой экономики. Вы видите какую-то разницу?
Ну, конечно, мы видим разницу, прежде всего потому, что мы собираем субъективные показатели на население, как бы в ходе обследования старшим, а Росстат обращается к своим данным макростатистики, он собирает сведения о доходах, да, оценивает их по специальной методике. Это совсем другой показатель. Они должны скорее не конкурировать, а друг друга дополнять. И именно поэтому у нас настолько выше, получается, оценки нашей бедности.
Угу. Когда люди говорят, что они экономят на еде, экономят на покупке одежды, что берется за основу? То есть какая-то сумма, например, или вы спрашивали, от каких продуктов питания эти люди отказываются, или то, что они доедают все до последней крошки, а только потом идут в магазин?
Что ну, смотрите, бралось? Вот да. Тот показатель, о котором мы начали говорить, угу. Бедность, это такой классический способ измерять субъективную бедность, когда людям задается прямой вопрос, их спрашивают, скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете свой бюджет? Вам хватает денег на все, там, без исключения. Хватает на все, кроме очень крупных покупок. Хватает там только на одежду, не хватает на одежду, не хватает на еду и так далее. Там такая аккуратная градация есть. От, на самом деле, от самого плохого к самому хорошему предлагаются варианты. И люди себя на этой шкале находят. Вот мы бедность измеряем по такой шкале. А дополнительно, я бы вот хотела отметить, мы еще спрашиваем, просим людей себя позиционировать вот без каких-то потребительских возможностей, сказать, просим оценить их материальное положение, как плохое, хорошее, очень плохое, очень хорошее. Вот этот показатель более спокойный. У нас в июне получилось 26% респондентов, которые сказали, что у них плохое или даже очень плохое. То есть это, понимаете, почти что в два раза меньше. Почему? Потому что в этом случае люди себя соотносят с своим окружением. Они не какие-то расходы вспоминают, не там свою ситуацию. Они смотрят, знают, что у других, и как-то себя немножко сравнивают, вот там поспокойнее оценка. Все равно, конечно, выше, чем у Росстата. Это, я хочу, наверное, подчеркнуть, что это свойственно не только кризисным временам, и, так скажем, в мирное время вот эта субъективная бедность, она поднимается за 20%, за 25% иногда. До кризиса это был тоже высокий показатель, гораздо выше, чем официальная оценка.
Спасибо. Спасибо, Светлана Сергеевна. Светлана Бирюкова была с нами на связи. Она ведущий научный сотрудник Центра семейной политики и качества жизни Института соцполитики Высшей школы экономики. Коротко, цифры Росстата. Росстат оценивал, что в первом квартале 2016 года каждый шестой гражданин страны, 22 миллиона человек, в процентах это 15,7% от общей численности населения, жил за чертой бедности. В мониторинге отмечается, что в июне значительно выросла доля пенсионеров, которые оценивают свое материальное положение как плохое.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Скандальное интервью Антона Цветкова породило в СМИ обсуждение о допустимом уровне самообороны при изнасиловании. Женщина имеет право на практически любую степень самообороны для защиты от насильника, о чем говорит 37-я статья Уголовного кодекса, заявил статс-секретарь вице-президент Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. Ранее сообщалось, что член общественной палаты Антон Цветков рекомендовал женщинам не превышать пределы допустимой самообороны в борьбе с насильником. По его словам, если женщина ударит насильника отверткой в бок, она будет привлечена к уголовной ответственности, так как ее жизни опасность не угрожала. Антон Цветков, председатель комиссии общественной палаты по безопасности, с нами на связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Владимирович, ну вы как свои слова прокомментируете? На основании чего вы делали такой вывод?
Нет, смотрите, давайте мы обсуждаем либо мои слова, либо дурацкий заголовок, да, который не имеет ко мне
отношения. Почему заголовок? Какой?
Ну, смотрите, если вы хотите внимательным образом изучить, что произошло, то я официально на своей странице в Фейсбуке, во-первых, вчера еще днем выложил официальное опровержение, ну, то есть тому заявлению, которое я не делал, да, в том числе я это сделал в эфире вашей радиостанции и тем радиостанции, которые звонили. А сегодня то агентство, которое поставило вот этот заголовок, они, соответственно, дали любезно аудиозапись всего разговора. Вы знаете, да, когда интервью берется, там все пишется. И поэтому, чтобы не было какой-то интерпретации или тем людям, которым интересно, что я говорил на самом деле, я выложил сегодня аудиозапись всего этого разговора, и там можно услышать весь разговор, о чем мы говорили. Я думаю, что
у нас нет времени сейчас слушать весь разговор, но все-таки отверткой в бок можно, если нападают?
Вы знаете, я считаю, да. Я считаю, что женщина должна защищаться всеми методами и средствами, которые есть. Конечно, она должна по максимуму стараться избегать таких ситуаций, да, там меньше находиться в тех местах, где подвержены риску женщины, да, там темные улицы, там пешеходные переходы пустынные.
Нападают иногда в лифтах нападают.
Да, слушайте, я же вам сейчас заговорю, да. Но, к сожалению, исключить на 100% невозможно, потому что помимо того, что нападают в лифтах, вы же прекрасно знаете, что насилие зачастую совершают и близкие люди, соответственно, да, те, от которых, может быть, и не ожидаешь этого. Поэтому, безусловно, конечно же, женщина должна защищаться. Но, еще раз подчеркну, к сожалению, мы знаем ряд случаев, и в том числе ваша радиостанция, и во многих других обсуждались эти резонансные случаи, когда на женщин нападали, насильники пытались их изнасиловать, женщины защищались, и еще раз подчеркну, да, теперь я буду неоднократно об этом говорить, правильно делали, что защищались, правильно делали, что защищались всеми доступными мерами средствами, а потом, соответственно, возбуждались в отношении них уголовные дела, и вы знаете, некоторые даже потом попали в тюрьму. Эта проблема существует, и необходимо менять действующее законодательство, чтобы оно...
А что мешает поменять действующее законодательство?
Вы знаете, у нас очень много проблем, наверное, да, и не везде нам удается... Нас не слышат, к сожалению, не всегда нас слышат депутаты. Мы вместе с другими общественными объединениями занимаемся этой проблематикой. Не первый день ей занимаемся, да. И, безусловно, мы надеемся, что новый созыв Государственной Думы, который вот выйдет уже после сентябрьских выборов, да, мы сумеем их убедить внести поправки в действующее законодательство. Расскажите, в том числе, почему до сих пор не принята поправка, за которую проголосовало, в том числе в интернете, огромное количество людей, «Мой дом, моя крепость» по самообороне. Почему у нас зачастую закон, к сожалению, встает не на сторону потерпевшего, на которого напали, да, а на сторону нападающего?
37-й статьи Уголовного кодекса достаточно, чтобы женщина потом сама себя в суде защитила, если вдруг скажут, а ты превысила пределы самообороны?
Вы знаете, есть определенная составляющая, да, которая говорит о следующем, что самооборона, основной принцип самообороны должен быть соразмерным, адекватным, да, вы это знаете, да. И поэтому, с одной стороны, я считаю, Уголовный кодекс четко предусматривает и то, что женщина может защищаться всеми доступными средствами. А с другой стороны, необходимо конкретизировать эти моменты, понимаете, потому что, к сожалению, следствие иногда, и в том числе и суд, как оказывается, да, по-разному это интерпретируют, понимаете? А как они интерпретируют? Все очень просто. То есть они говорят, у человека не было ножа там, да, он тебя не хотел убить, а ты его ножом убила, соответственно, да, вот ты превысила. А что она должна была? Насиловать его в ответ, что ли?
Спасибо, принято. Антон Цветков был с нами на связи, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Уже говорит, что те слова, которые были произнесены, которые были вчера опубликованы, его слова, они неправильные, они вырваны из контекста, и поэтому, да, женщина может сама себя защищать, но потом уже придется, наверное, и идти в суд.
Говорит Москва.
Поток. Участники съезда Демократической партии в Филадельфии утвердили Хиллари Клинтон кандидатом в президенты США. Она стала первой женщиной-кандидатом на высший государственный пост в истории Соединенных Штатов Америки. После подсчета голосов от всех штатов и территорий Клинтон получила поддержку 2821 делегата съезда, тогда как для победы ей достаточно было набрать 2383 голоса. На съезде демократов в поддержку Хиллари Клинтон выступила первая леди США Мишель Обама. Это фрагмент эфира телеканала RTVI.
Не позволяйте никому говорить о том, что наша страна невеликая, что нам зачем-то нужно снова делать ее великой. Потому что сейчас, в этот самый момент, это величайшая страна на свете. Каждое утро я просыпаюсь в доме, построенном рабами. Я смотрю, как мои дочери, две красивые, умные, чернокожие девушки, играют с собакой на лужайке Белого дома. Благодаря Хиллари Клинтон мои дочери и все наши сыновья и дочери теперь принимают как должное тот факт, что женщина может стать президентом США.
Это первая леди США Мишель Обама, которая выступила в поддержку Хиллари Клинтон. И сейчас с нами на связи директор фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, политолог Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
У нас с вами полторы минуты. А Хиллари против Трампа. Кто сильнее? Как оцениваете?
Ну, шансы у них примерно равны. И последние опросы показывают, что там разница у них 2-3%, то есть это на уровне ошибки. Но немножко у нее, может быть, есть приоритет с точки зрения общения с прессой, поддержки в Демократической партии, но последние события и эти преимущества снивелировали. Угу. Что касается популярности, она никогда не была такой уж особенно популярной, поэтому уровень негативной оценки у них примерно тоже одинаков с Дональдом Трампом.
А что определит, с вашей точки зрения, того или иного? Ну, то есть позиции того и другого?
Ну, конечно, мы видим, что появление таких людей, как Трамп или как Берни Сандерс, показывает, что электорат очень рассержен. На обоих съездах проявились такие подспудные движения протеста против основных кандидатов. И это говорит о том, что в общем и целом выборы будут проходить достаточно в сложной ситуации. Но в Америке традиционно всегда на первое место выходили экономические условия. Если вот в последние месяцы ничего плохого в экономике не произойдет, это будет в пользу Клинтон немножко, так сказать, работать. А если какие-то проблемы появятся, то, конечно, тут Трамп будет иметь преимущество.
Спасибо. Юрий Рогулев был с нами на связи, директор фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ. Итак, Демократическая партия выбрала Хиллари Клинтон своим кандидатом на выборы президента, и теперь Хиллари Клинтон и Дональд Трамп в ноябре как раз и сразятся. Тогда будут выборы президента США, сейчас уже у нас Москва едет.